Глава 16. Сталин расхаживал по кабинету. Ягода и Ежов сидели друг против друга по обеим сторонам стола. Перед Ежовым, как всегда, лежал большой блокнот. У Ягоды блокнота не было, и он никогда ничего не записывал, все запоминал. Сталин прохаживался молча, искоса поглядывая на хмурое лицо Ягоды. Недоволен присутствием Ежова. А почему недоволен? Ежов — секретарь ЦК, ведающий административными органами, в том числе и нарком внуделом, должен быть в курсе партийного поручения, которое дается Ягоде. Более того, Ежов будет контролировать выполнение этого поручения. Ягода привык к тому, что он разговаривает с ним с глазу на глаз. Ягода хочет быть его сообщником. Но ему сообщники не нужны. Ему нужны исполнители. 9 лет Зиновьев и Каменев каются в своих грехах, наконец заговорил Сталин. Поливают себя грязью, просят прощения. Они приняли на себя моральную ответственность за убийство товарища Кирова и осуждены за это. Почему приняли? Зачем приняли? Чтобы сохранить жизнь. Таким путем они решили увильнуть от настоящей, от истинной ответственности. Они думали о себе, о том часе, когда они сумеют взять реванш. Нет, пусть окончательно разоружатся, пусть, наконец, по-настоящему помогут партии. Он замолчал, продолжая прохаживаться по кабинету. Потом заговорил снова. Верхушка социалистов все теснее смыкается с фашизмом, превращая свои партии из социал-демократических в социал-фашистские. В этих условиях неизбежен отход от социалистов наиболее сознательных рабочих. Они должны будут двигаться к нам, в нашу сторону. Кто стоит на их пути? На их пути стоит Троцкий, стоят троцкисты и троцкизм. Троцкий сколачивает 4-й интернационал, собирает вокруг себя силы, враждебные нашей партии, нашей стране, клевещет, поливает нас грязью, отталкивает от нас левеющих рабочих социалистов, передовую интеллигенцию, народно-освободительные движения колониальных стран. Кому это выгодно? Это выгодно английскому и французскому империализму, германскому фашизму, японскому милитаризму. Вот на кого работает Троцкий. Всю жизнь боролся с большевистской партией, борется и сейчас. И партия всю свою историю боролась с Троцким, будет бороться и сейчас. Пусть Зиновьев и Каменев помогут партии в этой борьбе. Пусть делом докажут свою преданность партии. Сталин замолчал, стал опять прохаживаться по кабинету. Ягода и Ежов тоже молчали. Кому оказалось выгодным убийство Кирова? Троцкому. Кому нужно было убийство Кирова? Троцкому. Почему это выгодно Троцкому? По двум причинам. Первое. Показать миру непрочность внутреннего положения в Советском Союзе. Ободрить японских милитаристов, германских фашистов, английских и французских империалистов. Второе. Направить внутреннюю контрреволюцию в СССР на путь террора, как на единственный путь борьбы с советской властью. Вот пусть Зиновьев и Каменев и их сторонники... В этом месте Сталин сделал паузу и внушительно повторил. И их сторонники разоблачат Троцкого как организатора убийства Кирова, как организатора и вдохновителя террора против советской власти, против руководителей советской власти. Многого от них не требуется. Признать, что Троцкий приказал убить Кирова. Приказал готовить террористические акты против руководителей партии и правительства. К Кому приказал? Их организации. Объединенной организации троцкистов и зиновьевцев. Назовем ее, скажем, Объединенный Центр. Хорошее название. В Ленинграде был Ленинградский Центр, а это будет Объединенный Центр. Центр, объединяющий троцкистов и зиновьевцев и подчиненный Троцкому. Ежов сделал пометку в блокноте. Сталин покосился на него, отвел взгляд и продолжал. Безусловно, чтобы придать весомость и убедительность показаниям Зиновьева и Каменева, придется посадить рядом с ними на скамью подсудимых и троцкистов. И чем больше троцкистов, тем лучше. И чем крупнее и известнее эти троцкисты, тем еще лучше. Я думаю, что найти таких троцкистов будет нетрудно. Их много в тюрьмах и лагерях. Пусть валят все на Троцкого, пусть проклинают Троцкого. Троцкий – злейший враг нашего государства, это всем хорошо и давно известно. Он снова молча прошелся по комнате, затем продолжил. Конечно, с кадровыми троцкистами будет трудно, там публика покрепче. И за спиной нет многих лет покаяния, не били себя в грудь, не признавали ошибок, как Зиновьев и Каменев. К тому же много лет сидят в тюрьмах и лагерях. Этим и будут оправдываться, тюрьмой и лагерем будут доказывать свое алиби. Не докажут. Никакая тюрьма, никакой лагерь не доказывают алиби. Опыт революционного, как, впрочем, и контрреволюционного движения, показывает, что, находясь в тюрьме, можно вполне участвовать в революционной или, наоборот, контрреволюционной работе. Можно давать директивы своим сторонникам, можно вести переписку со своими лидерами. Что-то неуловимое пробежало по лицу Ягоды, но Сталин это заметил. Не нравится Ягоде. Не согласен Ягода. Мол, какое может быть сравнение между прежними царскими тюрьмами и сегодняшними, где и муха не пролетит? Мол, свое ведомство Ягода знает и за свое ведомство отвечает. А вот товарищ Сталин, мол, не знает, живет старыми представлениями. Глядя на Ягоду с нажимом в голосе, Сталин повторил. Можно вести переписку. Вполне можно. И ведут, между прочим. Конспираторы там опытные, тот же Смирнов, тот же Мрачковский. Мрачковскому, я вообще думаю, надоело сидеть. Человек он малообразованный, но деятельный, почитает себя большим военным стратегом. Ежов аккуратно записывал в блокнот. «В общем, — заключил Сталин, — если вы из тюрем и лагерей привезете несколько сот троцкистов, то найдете из них человек 20-30, которые поймут бесперспективность своей борьбы против партии, поймут, в какое болото затянул их Троцкий, захотят честным признанием вырваться из этого болота. Конечно, задача не из легких, но у аппарата НКВД не бывает легких задач. Борьба с врагом — это трудная, но почетная работа. Выполняя эту задачу, чекисты должны понять, что выполняют ответственное партийное поручение. Он остановился перед Ягодой, медленно и внушительно произнес. Партия располагает неопровержимыми доказательствами, что Троцкий ведет оголтелую подрывную работу против Советского Союза. Органам дознания остается только одно – заставить участников Объединенного Центра признать свое участие в террористической деятельности, в частности, в убийстве товарища Кирова. Он сделал паузу, не сводя с Ягоды мрачного взгляда. Не признаться они не могут, ибо это соответствует фактам. Непризнание ими фактов грозит им самыми тяжелыми последствиями. Ягода и Ежов вышли из кабинета. Сталин остался один. Недовольство Ягоды присутствием Ежова не было случайным. За этим недовольством стоит нечто большее, чем просто соперничество. понял, что он не считает его сообщником, понял, что ему нужны не сообщники, а исполнители, понял, что за все свои действия будет отвечать сам, никто с ним ответственности разделять не намерен. Сегодняшняя демонстрация Ягоды не первая и не единственная. Не скрывает своей симпатии и сочувствия Медведю и Запорожцу. Отправил их не в арестантском, а в специальном вагоне прямого назначения. Перед отправкой вызывал к себе, беседовал. Зачем вызывал? О чем беседовал? Успокаивал. Потерпите, мол, ребята, все образуется. Так уж получилось, не по нашей вине получилось. Он настоял, но мы вас в обиду не дадим. Почему разрешают жене медведя ездить к мужу туда и обратно? Зачем это демонстрируется у всех на глазах? Начальник транспортного отдела НКВД Шанин послал Запорожцу 2 альбома пластинок старинных русских песен. Зачем послал? Утешить друга, попавшего в беду? Запорожец не может прожить там без этих пластинок. Даже Паукер, начальник его личной охраны, фигляр и трус, парикмахер из Будапешта, и тот осмелился послать Запорожцу радиоприемник. Сочувствует, попал, мол, наш Ваня ни за что, ни про что. В их работе не должно быть места жалости. Обошелся бы Запорожец и без пластинок, и без приемника, живет там великолепно. И жена медведя могла бы жить рядом с мужем, а не раскатывать взад-вперед. Все это демонстрация того, что работники НКВД своих в обиду не дадут. Хотят показать ему, что они друг за друга, где бы они ни находились. Неужели не понимают, что мог он сделать с медведем и запорожцем, не уберегшими члена политбюро? Мог расстрелять. И надо было расстрелять. А он их послал на руководящую работу, фактически в санаторий. Одного на 2 года, другого на 3. Вот они и решили, что они его соучастники, что он их боится, что он у них в руках. И демонстрируют свою силу, независимость и недовольство. Это зачатки заговора. Нового заговора, чекистского заговора. Ягода и аппарат НКВД выполняют его волю. Пока. И только пока. И потому Ягоду и его аппарат придется сменить. Ягода пошел на борьбу с врагами внутри партии, и его аппарат на это пошел. Но только с теми, кто официально участвовал во фракционной работе. С троцкистами, зиновьевцами, сапроновцами, возможно, с правыми, впрочем, насчет правых сомнительно. Но дальше они не пойдут. В предстоящей кадровой революции они не помощники. В сущности, основные кадры НКВД — это еще старые чекистские, то есть партийные кадры. Считают себя идейными, свою борьбу с врагами — идейной борьбой. А они не более как исполнители и охранители. Но сейчас их еще рано менять. Пусть добьют Зиновьева с Каменевым. Это они сделают, на это они уже пошли, и это в их силах. Троцкистами и зиновьевцами они занимаются давно, знают их кадры, процесс подготовят. Сам же процесс проведет Вышинский. Этот сумеет. А за это время Ежов, курируя НКВД как секретарь ЦК, войдет в курс дела и сразу после процесса сменит Ягоду и приведет людей, которые сменят аппарат Ягоды. Удар будет неожидан. И есть противовес — армия. Временный противовес, но пока противовес. Любая армия ненадежна, если хоть на одно мгновение ослабить бдительность, если хоть чуть-чуть ослабить вожжи. Все дворцовые перевороты совершены армией, или, правильнее сказать, верхушкой армии. А верхушка армии всегда ненадежна. Нынешние военные кадры еще менее надежны, чем кадры НКВД. Много там затаившихся сторонников Троцкого. много работавших с ним, когда он был нарком-военмором. Для многих он часть их героического прошлого. Они считают себя героями гражданской войны. В душе не признают роли и значения товарища Сталина в гражданской войне. Ненавидят его. У него до сих пор переворачивается сердце, когда он вспоминает этого подонка, негодяя Шмидта. На 15-м съезде партии Шмидт поддерживал оппозицию. После дискуссии, когда он, Сталин, выходил из Кремля, Шмидт подошел к нему, разукрашенный, как попугай, в черной черкеске с наборным серебряным поясом, в папахе на бекре, не как бы шутя, а как бы даже ласково, по-панибратски стал осыпать его казарменными ругательствами. Все расценили это тогда как грубую солдатскую шутку, не носящую политического характера. Мол, позабавился старый вояка, член партии с 1915 года. Еще в мировую войну получивший 4 георгиевских креста, а в гражданскую войну 2 ордена Красного Знамени. Но Сталин расценил это вовсе не как шутку. А если и шутку, то такую шутку, которая отражает отношение к нему, Сталину, всех этих зазнавшихся героев гражданской войны. Теперь Шмидт командует танковой бригадой у Якира. Друг Якира и Примакова, бывшего командира червонного казачества, а Туровский, бессменный начальник штаба у Примакова, родственник Шмидта, жената на сестрах. Вот какое гнездо опекает Якир, вернейший соратник Тухачевского. Пока они помалкивают, а если и признают его роль в гражданской войне, то выдавливают слова сквозь зубы. На эти кадры и опирается Тухачевский, потенциальный Бонапарт, царский офицер, из честолюбивых замыслов примкнувший к революции. Тухачевский и его сподвижники никогда не забудут своего поражения под Варшавой в 20-м году, которое они пытались свалить тогда на товарища Сталина. Даже Ленин косвенно их поддержал своей ехидной фразой: «Но кто же на Варшаву ходит через Львов?» Но Ленин всегда был слишком доверчив, видел в Тухачевском честного, преданного революции военного специалиста. И Троцкий поддержал Тухачевского, думал на его плечах дойти до Берлина. Это была авантюра, легкомысленная, опасная, чреватая самыми пагубными последствиями для судеб советской власти. Из Варшавы явился бы новый Юлий Цезарь, новый Бонапарт. Такого шанса Тухачевскому нельзя было давать, и он такого шанса ему не дал. И тем самым сохранил советскую власть и советское государство. Тухачевский затаился, ушел якобы в военную науку, пишет военные труды, никогда не состоял в оппозиции, шел, видите ли, своим путем, ставку делал только на самого себя, независимый военный профессионал, чуждый политических расприй, способный в нужный момент навести в стране порядок, спасти идеалы революции, то есть спасти советскую власть от него, Сталина. Вот его конечная цель, вот его главная задача. Себя самого он видит в роли диктатора. Политорганы тоже ненадежны. В них еще больше троцкистов, чем в командном составе. И армия по-прежнему крестьянская, а после коллективизации и раскулачивания это контингент малонадежный. Сейчас и рабочие на 3/4 дети бывших кулаков и подкулачников. Одним Тухачевским, конечно, не обойтись. Надо уничтожить все потенциально опасные силы в армии. Главные — Тухачевский, Якир, Убаревич. Конечно, это известные люди. Сегодня известные. А завтра кто их вспомнит? Забудут или будут помнить как шпионов и предателей? Это тройка единомышленников, за ней потянутся другие, потянется почти весь командный состав. Армия это выдержит. За 3-4 года подрастут новые командные кадры. Для войны не обязательны академики, тем более академики царской школы. Кто командовал армиями, дивизиями, бригадами в гражданскую войну? Фрунзе, Буденный, Ворошилов, Пархоменко, Лазо, Киквидзе, Щерс, Котовский. Первый главнокомандующий Крыленко, кто он? Прапорщик. Нарком военмор Троцкий? Журналист. Кто были маршалы Наполеона? Булочники и мясники. Война проста. Он всю гражданскую войну провел на фронте, а до этого даже не служил в армии. Смена командного состава никакого ущерба армии не нанесет. Младшие командиры станут старшими, старшие и высшими. Всем этим они будут обязаны ему и только ему. Это будет его армия. Вместе с уничтоженными командирами уйдут в небытие и все мифы гражданской войны. Будет создана новая история гражданской войны, истинная история гражданской войны, в которой будет правильно и достойно отражена его роль. Тухачевский разрабатывает новую военную доктрину, формирует теорию глубокой операции в противовес тому, что он называет позиционным тупиком. А ведь каждое государство укрепляет свои границы. Именно поэтому мировая война и была позиционной войной. И будущая война будет позиционной. Не случайно французы построили на границе с Германией линию Мажино, почти в 400 километров длиной, и продолжают ее совершенствовать. Что же, французские военные теоретики глупее Тухачевского? Что же, генерал Вейган понимает меньше Тухачевского? Тот самый генерал Вейган, который погнал Тухачевского из-под Варшавы. Вейган строит линию Мажино, готовится к позиционной войне, а Тухачевский ее отрицает. Утверждает, что война сразу же на первом ее этапе начнется с глубокого прорыва в тыл противника. Для чего нужна Тухачевскому такая теория? Для того, чтобы в нужный момент сосредоточить под своим командованием крупные ударные группировки войск и двинуть их в нужном ему, Тухачевскому, направлении. Вот такую войну готовит Тухачевский. Во всех своих лекциях и на разборах Тухачевский утверждает, что потенциальный враг — Германия. Безусловно, Тухачевский ненавидит Германию. Ненавидит лично. Был в плену, 5 раз бежал и только в 5-й раз успешно. Ненавидит традиционно, как бывший царский офицер. Их немцы били в прошлой войне. И как старый царский офицер видит во Франции естественного противника Германии и естественного союзника России. Не может и не хочет понять, что поражение Германии в мировой войне изменило ситуацию. Для Германии главные враги — это те, кто закабалил ее Версальским договором — Франция и Англия. Что бы ни говорил Гитлер, что бы ни писал в «Майн кампф», что бы ни декларировал — это все блеф. Угрожая Востоку, Гитлер усыпляет бдительность Франции и Англии. Потенциальный союзник Германии — не Франция, не Англия, а Советский Союз. Потенциальные противники Советского Союза – Франция и Англия. Франция – за влияние в Европе, Англия – за влияние в ее азиатских и африканских колониях. Своей позицией Тухачевский толкает Германию в объятия Франции и Англии, объективно способствует блоку этих 3 стран против Советского Союза. Тухачевский провоцирует военную ситуацию. Для этого и готовит себе армию, которую в подходящий момент использует для военного переворота. Осуществим ли военный переворот? Безусловно, осуществим. Имея в своем подчинении армию, опираясь на верных ему военачальников типа Уборевича, Якира, Белова и других, используя недовольство крестьянства, недовольство сменяемого аппарата, демагогически превозглашая защиту революции от сталинской диктатуры, он может совершить переворот, перебив, перестреляв в ходе переворота все преданные ему кадры. Перед кровью Тухачевский не остановится. Подавление кронштадтского и антоновского мятежа это доказали. Ладно, пусть тешат себя такими надеждами. Надо будет назначить Тухачевского первым заместителем наркома. Пусть почувствует доверие. Пусть думает, что товарищ Сталин ни о чем не догадывается. Но монолит следует разрушить. Армию надо расслоить. Ввести воинские звания, как это было в царской армии, как это существует во всех армиях мира. Введение воинских званий отделит командный состав от рядового. А сам командный состав разделит на многие категории. Это направит честолюбивые устремления офицерства не на мысли о положении в стране и партии, а на мысли о своем собственном положении внутри страны, внутри армии. Самым главным Ворошилову, Буденному, Блюхеру, Егорову, Тухачевскому дать звание маршалов, последующим генералов. Пожалуй, звание генерал преждевременно, слишком ассоциируется с царским генералитетом. Слово «маршал» идет откуда-то оттуда, от французской революции, от Наполеона. В царской России такого звания не было. Фельдмаршал был, а маршалов не было. Вместо генералов — командармы, комкоры, комдивы, комбриги. А уже ниже можно, как было в царской армии. Полковник, майор, капитан, поручик. Поручик тоже что-то белогвардейское. Скажем, лейтенант или что-нибудь в этом роде. Пусть Егоров с Тухачевским подумают. Они эти звания лучше знают. Еще по службе в царской армии. Для разных категорий командного состава установить разные оклады. Высокие оклады. Разработать систему привилегий, дополнительную оплату за срок службы, большие пенсии, построить жилые дома для комсостава, клубы и тому подобное. Это еще больше отделит армию от народа. Народ никогда не жаловал офицерство. Можно даже ввести новую форму для комсостава, чтобы выделялись. Отменить все ограничения для казаков, восстановить форму казачьих соединений. Казаки особенно недовольны коллективизацией, привыкли к своей сословности, а их превратили в обыкновенных колхозников. Вот и надо восстановить традиционную форму донских, кубанских, терских и иных казаков. Пусть носят свои лампасы, околышки, кубанки. Это удовлетворит их самолюбие и еще больше разделит народ. Надо показать армии, что он любит, пестует ее. Полностью ей доверяет, и командному составу прежде всего. Все это нейтрализует армию на то время, пока будет происходить смена аппарата НКВД. А потом, опираясь на новый аппарат НКВД, надо будет нанести быстрый и решительный удар по военным кадрам, по Тухачевскому и его компании, по так называемым героям гражданской войны. Эти герои никому не нужны. Конечно, романтика гражданской войны — это капитал. Он нужен для воспитания молодежи. «Чапаев» оказался хорошим фильмом. Говорят, даже дети играют в «Чапая». Пусть создают побольше фильмов о героях гражданской войны, но не о ныне живущих, а о погибших. Щерче, например, Котовском, Пархоменко, Лазо, Киквидзе. Только так. О живых никаких фильмов. Неизвестно, что будет с живыми. Серафимович хороший писатель. «Железный поток» — популярная повесть, однако главным героем сделал реальное лицо тогдашнего командира таманцев Ковтюха, бывшего штабс-капитана царской армии, лицо сомнительное. Во всех отношениях. Сейчас главная задача — использовать факт убийства Кирова. Для начала открытый троцкист-казиновьевский процесс. Большой процесс. Вытащить на него побольше народа. И всех расстрелять. Этот процесс положит начало уничтожению всех врагов, активных, притаившихся и потенциальных, потянет за собой другие процессы. Открытые и закрытые положит начало кадровой революции. Киров, Киров, Киров. Эту жертву народ не должен забывать. Эту жертву народ должен помнить и должен мстить и мстить за нее. Надо глубоко внедрить в душу, в сознание народа любовь к Кирову. Народ не должен забывать о нем ни на минуту. Нужно выпускать книги о Кирове, фильмы о Кирове, называть его именем города и села, фабрики и заводы, музеи и театры. Все должно напоминать народу Кирова. Он должен стать реликвией, вечной болью, народной незаживающей раной. Эту рану надо бередить и бередить. Она должна служить народу вечным напоминанием о врагах, которых надо истреблять и истреблять. Все соратники Кирова по работе в Ленинграде были уничтожены. Члены бюро Ленинградского обкома партии, они же члены или кандидаты в члены ЦК ВКПБ, Чудов, Кадацкий, Алексеев, Смородин, Озерн, Угаров, Струппе, были расстреляны в 1937-1939 годах. Также были расстреляны большинство членов Ленинградского обкома и горкома партии, комиссии партийного контроля. За 5 лет, с 1933 по 1938 год, ленинградская партийная организация уменьшилась вдвое. На 17-м съезде партии Киров возглавлял делегацию от ленинградской партийной организации в составе 154 человек, включая Сталина, Андреева и Шкирятова. Из них на 18-м съезде в 1939 году делегатами оказались только трое – Сталин, Андреев и Шкирятов.